Ники. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Книги о зиме и Рождестве – это лучший способ собрать всю семью вместе и заставить всех читать книжки. Какие книги можно почитать всем вместе в дни рождественских каникул? Почему писатели так любят писать сказки? Поговорим об этом сегодня в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – это ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Мы уже наизусть это знаем.
Нет, а я все время заглядываю в шпаргалку. Могу выучить.
Кто такой, да, автор ведущий? Игорь Попов, да. Что ж, друзья, мы вас поздравляем, потому что финальная, ну, скажем, у нас такая рождественский адвент в самом, я бы сказал, пике, да, на этой неделе уже, с 24 на 25 декабря будет рождественский сочельник, то, соответственно, празднуют по, как говорят, по западному календарю, и кто по восточному календарю, то тогда уж, конечно, 6 на 7. Поэтому мы с этой недели начинаем отсчет.
Да, мне кажется, все начинают отсчет чуть ли не с 1 ноября бывает. Ну, так вот в магазин заходишь и смотришь уже.
Это правильно, надо заранее готовиться. Друзья, вот пишите нам, заранее готовитесь ли вы, во-первых. И сегодня у нас праздничный эфир. Посмотрите, как у нас стало хорошо. Снежиночки везде, всякие у нас тут елочки стоят, гирлянды висят. В общем, у нас очень-очень здесь красиво, и поэтому мы сегодня, как вы поняли, продолжаем говорить о важных книгах, и в этом рождественском эфире мы решили поговорить о книгах с зимним настроением, но у нас для вас, поэтому сегодня будет в подборке, мы сегодня решили поговорить с Олегом о жанре волшебной сказки, европейской волшебной сказки, и у нас будут очень разные с вами произведения.
Но при этом в чем-то похожие.
В чем-то похожие, конечно же. Немножко мы поговорим про «Святочный рассказ», потому что, в принципе, вот один, по крайней мере, одна из сказок, о которой я, например, хочу поговорить, она очень под «Святочный рассказ» подходит. Да, вот жанр «Святочного рассказа». Но, друзья, кроме всего этого, сегодня у нас рождественский конкурс «Викторина» с интересными призами, друзья. Поэтому слушайте внимательно. Условия конкурса. Вы должны написать. Естественно, мы полагаемся на вашу, в общем-то, на вашу совесть. Без Гугла старайтесь и Яндекса. Ну, в общем-то, главное ответить на вопрос. Кто первый ответит на вопрос, тот получит от нас замечательный, очень интересный приз. И, пожалуйста, я, конечно, с вами свяжусь, но вот вы можете сами написать мне либо в комментарии под этим эфиром ответ и свои координаты, как с вами связаться, либо написать мне лично. Ну, я постараюсь все это отслеживать, естественно, и победителя приз найдет обязательно. Итак, вопрос нашей рождественской викторины передачи о книгах «Эпиграф». Назовите произведение и писателя, в котором главный герой не хотел, я сразу подскажу самый главный спойлер, произведение русского писателя, но пусть это вас не обольщает. Вот. Этот писатель довольно космополитичный. Я прям все спойлеры сейчас слил, да? Итак, назовите произведение и писателя, в котором главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал. Итак, вам нужно назвать произведение и автор этого произведения. И в этом произведении главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал. Так что ждем ваши варианты, друзья. Олег, давай-ка вот, знаешь, с чего начнем? С чего у тебя ассоциируется Рождество? С какими, кстати, книгами? Вот с чем? С Рождеством, с чем ассоциируется? С какими книгами?
У меня все такой стандартный набор. Конечно, Диккенс. Вот куда без него? Вот...
А без Диккенса вообще никуда, я считаю.
Да, уж «Рождественская песня» его, это прям такой эталонный пример рождественской...
Слушай, а как ты думаешь, вот другие повести его читают?
Но Оливер Твиста читают.
Не-не, я имею в виду, что рождественские повести. То есть обычно рождественская песня прозе. Угу. Точка. Скрудж, значит, духи Рождества, три духа Рождества, значит, дух прошлого Рождества, дух настоящего, дух будущего Рождества. Соответственно, преображение Скруджа, все очень-очень круто. Действительно, одна из любимых, и в моей семье это одна из любимых его рождественских повестей, хотя, в общем-то, ну, «Сверчок за очагом», например, да.
Вот не знаю, мне кажется, что она настолько затмила все остальные повести, что их уже не так замечают, к сожалению.
К сожалению, кстати, они очень хорошие.
Да,
все абсолютно очень хорошие.
Но вот тут какое-то, знаешь, абсолютное прям попадание в цель. Вот бывает так, что вот все сходится, и стиль, и тема, и вот это вот узнавание себя. Угу. То есть тут вот прям идеальная вещь, абсолютно. А так...
Какие еще?
Ты знаешь, ну, сказки Андерсена. Угу. В детстве я часто читал. А Андерсен вообще какой-то очень зимний. Я даже так вспоминаю, у него не все, далеко не все
зимнее. Неудивительно, он, в общем-то, такой зимний житель, само, да. Зимней страны.
Поэтому... А само настроение во всех сказках такое зимнее, же.
Да. «Снежная королева» сразу же вспоминается, конечно.
Да ты знаешь, даже вот эти вот про
лебедей... «Рони, дочь разбойника». А, это Линкольн же, да? «Рони, дочь разбойника», да.
Даже про лебедей у него вот это вот, оно все равно какое-то зимнее, ну или осеннее. Угу. У него вообще во всех сказках вот это вот настроение какое-то вот-вот. Если море, то ты чувствуешь, что это море, оно холодное. Угу. Если происходит где-то на дороге, ты чувствуешь, что вокруг какая-то вот непогода. У него вот это вот... Нет у него этой радостной, оптимистичной южной нотки.
Где ты увидел у южных писателей такие радостные нотки? Что ты мне скажи?
Ну, все равно, там есть вот это вот ощущение, что...
Да, солнце. Ну, тот же самый Грин, он абсолютно южный автор, да. У него есть такие вещи достаточно северные по настроению, да. Ну, там, например, там, не знаю, какой-нибудь «Золотая цепь», да. Она такая по настроению немножко северная вещь, да. Нордическая.
Она сдержанная, да. Но все равно ты вот не можешь сказать, что...
Все равно,
да.
Вот,
мне все равно есть вот эта избыточность. Вот это
Бау ощущение. И паруса, например, да. То есть вот какие-то такие вещи очень-очень южные, да. Такие, вот сразу там вкус соленого ветра чувствуешь, открываешь страницы. Даже «Дорога никуда», в общем-то, последний роман, угу. Да, Грина.
Вообще южная литература, ну как вот, вот эта вот южная школа в русской литературе 20 века. Она всегда какая-то вот такая, есть угу. Радость. Есть
Юрий Олеша, вот, например, тот же самый. Да. Да, там какие-то такие, вот «Зеленый фургон», опять же, какая-то есть, да, я согласен. «12
стульев», в конце концов.
«12 стульев», да, есть какая-то веселость, иногда она грустная бывает, иногда да. Такая элегическая.
Иногда грубоватая, иногда да. Слишком такая вот, ну, как сказать, материально-плотская, но она все равно вот тут угу. Что-то в ней есть живое, жизненное, а вот... Северная сказка, она такая более...
Даже Достоевский северный очень писатель был.
Конечно, петербургский писатель, да, как да. Ни крути.
Согласен. Ну вот у меня, я тебе хочу сказать, что Рождество и, в общем, рождественские праздники, вот рождественские каникулы, оно связано с Диккенсом, конечно же, 100%. Угу. Диккенс угу. Это вот, я не знаю, он, мне кажется, уже в генотипе у нас.
Мы говорим Рождество, подразумеваем Диккенс.
Да, потому что, собственно, Диккенс-то и, скажем... перезагрузил отношение к Рождеству. Да? Рождество перестало быть каким-то просто семейным праздником, оно стало каким-то очень деятельным. Да? Угу. То есть Рождество – это время делать добро, Рождество – это время увидеть другого человека, Рождество – это время помочь, Рождество – это время выйти из своей квартирки и пойти как обновленный Скрудж, значит,
ну да, время
Скрудж, Эбенезер Скрудж по улицам и петь рождественские гимны. Да?
Вот это тема перемены. Перемена души, вот этого перелома какого-то. Да, вот все-таки это Диккенс принес, потому что, ну, и до него, ну, понятно, что тема чуда она была.
Mm-hmm. Не, ну, вообще, «Святочный рассказ» возродил Диккенс, конечно. Да, если да. Не вообще, не он вообще родоначальник «Святочного рассказа», «Святочной», mm-hmm. «Святочной прозы», и это, конечно же, да, там мы там вспоминаем «Ночь перед Рождеством», но, в общем, как бы, Гоголь-то мы любим не за это, да. В общем, мы скорее там вспоминаем «Мертвые души», петербургские повести его, да, мы там, не знаю, там еще какие-то такую прозу. Ну, хотя нет, «Ночь перед Рождеством» всегда есть в Выборге какой-нибудь, да.
Да, да.
Хотя он сам не любил вот этот цикл. Да.
Ну, он все-таки слишком какой-то, ну, сказать-то... Ну, какой-то он несерьезный для Гоголя. Гоголь себя считал все-таки серьезным автором, и я понимаю, что ему вот уже, вот его поздние годы, это все казалось каким-то ребячеством некоторым.
Да, и это, ну, действительно очень важно, мне кажется, сегодня нас очень много разъединяет сегодня, да, вообще мир очень разъединенный, разобщенный. Чем больше соцсетей, чем больше средств коммуникации, тем более он разобщенный, тем больше одиночества. И мне кажется, что вот Рождество – это то время, когда мы хоть на короткий миг можем объединиться. И даже вот в семьях все сидят в каких-то своих гаджетах, своих аккаунтах, своих проблемах, дети в своих. Я смотрю на свою младшую, на старшую дочь. Вот как-то. И мы объединяемся, когда мы начинаем что-то вместе делать, там что-то лепишь, что-то готовишь, к чему-то готовишься. Вот это Рождество — это такой день, когда можно сесть вместе, открыть книжку и взахлёб читать какие-нибудь. Вот я сегодня размышлял и даже написал у себя во ВКонтакте, когда писал, вот, значит приглашал к нашему эфиру всех наших слушателей, я написал как раз о Владиславе Петровиче Крапивине, который у меня ассоциируется как раз с летом. Да, вот лето. Ну, лето, да, каникулы, да. Детство, вот эти иногда страшные параллельные пространства, вот эти на гранях Великого Кристалла, откуда какие-то там лезет какая-то темная хтонь, которой нужно противостоять, и только дружба, верность, честность, благородство может ей противостоять. За это мы и любим Владислава Петровича Крапивина. Вот как-то зимние вещи, они гораздо более, не знаю, они... С другой стороны, есть... Вот именно поэтому захотел сегодня о сказках поговорить, да? Потому что они как раз передают вот эту атмосферу особого единения, и даже когда сказки говорят о том, что ты один, в конце концов, значит, эти сказки говорят о том, что ты на самом деле не один, да? Просто нужно внимательно оглядеться вокруг, и ты поймешь, что ну, вот рядом с тобой есть люди, которым ты можешь помочь, которые тебе могут помочь, да? Все, по сути, сказки об этом.
Ну, особенно, кстати, зимние сказки, потому что вот это понимание, что зимой-то в таких условиях в одиночку-то не выживешь, и здесь вот эта проблема взаимодействия и взаимопомощи, она становится не просто острой, она становится жизненно необходимой. Вы не можете просто в одиночку выжить зимой в лесу. Ну, либо это надо быть прям уж каким-то уникальным человеком, который станет, обладает какими-то уникальными талантами.
Угу. Ну что ж, друзья, во-первых, спасибо, что вы с нами в это непростое время. Мы хотим вам подарить чуть больше любви, теплоты, добра. И поэтому наши эфиры, вот мы очень хотим, чтобы наши эфиры согрели вас вот этими холодными зимними вечерами, зимними днями, не менее холодными, не менее темными, и чтобы было больше света. Понятно, что нужно для того, чтобы было больше света, нужно зажигать свет. Вот мы хотим зажечь свет сегодня. Поэтому, друзья, ставьте, и вы тоже можете зажечь свет для всех людей, и в конце концов поддержать и наш проект к книгах эпиграф, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры, потому что, во-первых, вы за это можете в рождественские праздники получить интересные подарки, это раз, поучаствовав в викторине, я еще раз повторю сейчас условия викторины, во-вторых, вы можете, соответственно, помочь нам развиваться, и вы также пишите, о каких книгах вы хотели бы увидеть, услышать эфиры, мы постараемся их прочитать, и если не читали, и сделать эфиры. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально, ссылка в описании к этому эфиру, вы можете пройти по ссылочке, выбрать любую форму, там, разовые или ежемесячные пожертвования, любую сумму можете выбрать, 100 рублей, 1000 новых просмотров, и таким образом вы поддержите наш эфир, и это очень-очень здорово. А мы стараемся его сделать как можно более интересным. Итак, сегодняшняя рождественская викторина. Вы должны назвать произведение писателя, соответственно, в котором главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал. Кто первый ответит, правильно ответит на этот вопрос, тот получит замечательный приз рождественский. Так что, друзья, давайте с этим не тяните, пишите нам. Мы продолжаем наш эфир. И вот, слушай, Олег, а ты, что ты вот советуешь? Наверняка же тебе, как и ко мне, обращаются. А что нам почитать вот-вот на Рождество,
знаешь, чаще
на Новый
всего,
год?
Практически сюда обращаются вопросом, а что посмотреть?
Что посмотреть?
Я прям радуюсь, когда спрашиваю, что почитать. Это такая редкость стала.
Слушай, неужели у тебя спрашивают, что посмотреть? Ты не создаешь впечатление такого вот человека, которому обращаются. Вот что посмотреть?
Спрашивают. Да. Кого-то же надо спрашивать. Ну, меня вообще редко спрашивают. Так понятно, что ничего хорошего-то не посоветуют. Нет, я вот всегда немножко теряюсь, потому что именно Рождество... С одной стороны, есть этот классический набор, да, мы уже его назвали.
Да.
С другой стороны, понимаешь, что вот действительно, как ни странно, а вот что-то вот такое более современное, более, ну, ближе к нашим реалиям, и даже вот как-то спотыкаешься.
Слушай, у Людмилы Улицкой есть. Я вот приходил, я, может быть, назову по парочку таких интересных современных писателей, например, Ксения Букша «Адвент». Вот. Совсем, скажем, мягко говоря, не рождественское настроение создает, но вот там очень, мне кажется, очень-очень важная, очень важная проза из современного писателя. Так, у нас появился первый комментарий. Дмитрий написал: «Я вот нашел книгу, называется «Лев Толстой. Царствие Божие внутри нас». Как думаете, стоит читать? Название интересное».
Ну, Толстого всегда стоит читать.
Другое дело, что не всегда ему стоит верить и доверять Льву Николаевичу. То есть это, конечно,
над ним стоит подумать.
Да.
Толстой дает всегда повод подумать.
Да, согласен. Да. Дмитрий, присоединяйтесь к нашей викторине. Еще раз повторяю условия викторины. Назовите произведение писателя, это русский писатель, сразу же подсказываю, в котором главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал. Произведение и писателя назовите, и вы сможете получить подарок от Теос Медиа. Ну что ж, продолжаем мы... И переходим мы непосредственно вот к нашему обзору, значит, рождественскому обзору. Сегодня мы решили поговорить о жанре волшебной сказки, зимней сказки. И, во-первых, немножко о жанре. Что это за жанр, Олег, и почему он так привлекает писателей, жанр волшебной сказки?
Именно зимние сказки.
Ну, зимние сказки, да-да. Сегодня о зимней сказке мы говорим.
Потому что вот в произведениях все именно вот... североевропейских писателей есть такое вот особое ощущение, что зима — это время, ну, такого приблизившегося иного мира. То есть когда для контакта с иным миром не нужно там переезжать в другую страну, ну, с чем-то другим, достаточно
просто... Да, в другую культуру ехать, да.
Выйти из теплой комнаты, и ты уже, в общем-то, погружаешься в мир, который опасен, который может тебя убить совершенно запросто, в котором тебе необходима, как мы уже говорили, поддержка других людей, в котором тебе необходимо чудо. Вообще то, что люди живут вот в таких вот условиях, это уже само по себе некоторое чудо. Ну, как-то не особо-то приспособленное к жизни, там, при минус 20, допустим, на улице.
Лучше бы ты это не говорил, да. Ну, ладно, хорошо.
Но ты приспособлен, готовым?
Я очень легко себя ощущаю в минус 20. Я хуже ощущаю себя в плюс 30. Вот это
действительно. А если я одинаково плохо ощущаю в минус 20 и в плюс 30? Да, откровенно говоря, при всех остальных температурах тоже. Но вот это ощущение чего-то иного, надежды на чудо, которое спасает, ощущение необходимости объединения с другими людьми, да, оно задает жанр волшебной сказки в зимнее время, скажем так, и делает его таким вот особенным. Плюс все-таки мы говорим об европейской культуре, которая тесно связана с христианством. И здесь Рождество, оно так переплетается с этой темой. Потому что Рождество — это надежда на чудо во времена, когда вроде бы никакой надежды нет. Вот это вот североевропейское ощущение, что все пропало, кругом царство смерти, кругом уже ад, воцарившийся на земле, потому что у северных народов ад, он холодный.
Он холодный, да. Рагнарёк, он такой, ну, как бы ад ледяной.
Да. И, кстати, не только у скандинавов, практически вот у всех, кто живет на севере, народы, да, у них это вот... То есть мы уже в аду в северном.
Ну, конечно, тут... потому что ты постоянно сталкиваешься со смертью, ты постоянно сталкиваешься с тем, что ты ничего не можешь сделать, что если ты, например, потеряешь огонь, поэтому огонь священен у северных народов, да. Огонь — символ жизни, огонь — символ очага, огонь — символ родства, огонь — символ семьи, то есть вот с огнем очень многое связано. Если, например, на юге огонь — это пожар, это уничтожение часто, да, это вот уничтожение посевов, то для северных народов наоборот, огню там, в общем-то, сжечь-то нечего, потому что кругом вьюга, стужа, и скорее уж лучше там что-то сгорит, чем ты замерзнешь, да?
Вот, да.
Действительно,
и вот
это... правда.
И поэтому и Рождество в зимнее время, ну, так вот воспринимается, как вот это вот обновление, что-то чудесное спасение. Вот это вот очень острое понимание того, что вот именно чудом спасаешься в такое время. Вот это вот огонь Христов, пламя, божественное пламя, оно на севере ощущается совсем по-другому.
Кстати, очень интересно, что даже античный миф о Прометее, он отголоски его есть в северных культурах, да, обязательно находится, значит, герой, который дарит вот людям, да, огонь, тепло, ну, огонь вообще как тепло, да.
Да-да-да.
И это действительно очень важно. Ну что ж, давай-ка перейдем, друзья, присоединяйтесь к нам, да, не забывайте про рождественскую викторину, да, про условия, которые вы должны назвать автора, и название произведения, рождественского произведения, это русский писатель, герой которого не хотел встречать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему смириться с утратой, которую он вот накануне перенес. Да? Ну что ж, первая рекомендация, и вот рекомендация от Олега Комаракова. Какую зимнюю сказку ты посоветовал почитать?
Рекомендация у меня достаточно банальная, но такая вот, вечно интересная. Это «Щелкунчик».
И «Мышиный король», да?
И «Мышиный король».
Эрнста Дер Гофман.
Гофман, наш
Амадей.
Любимый.
Эрнст Теодор Амадей Гофман, да. Немецкий романтик, музыкант при этом и писатель.
И человек очень специфичного взгляда на мир. Вот действительно сказочник. Сказочник именно вот в том смысле, что, мне кажется, он что бы ни видел, все это преобразовывалось в некое вот... На всем лежит отблеск чего-то иного, чего-то высшего. И это удивительно, вот в «Щелкунчике» вот сама эта атмосфера праздника, она показывает иное через какие-то... Через игрушки, через марципан. Вот это изображение столкновения добра со злом, которое, с одной стороны, оно игрушечное. Оно сделано так, вроде бы, чтобы не напугать ребенка, но если вчитываешься, вот так вот читаешь, то он вообще довольно местами-то жутковатенькое.
Вообще очень интересно, если говорить про сказку, сейчас мы просто, конечно, про сюжет «Щелкунчика», напомним сюжет «Щелкунчика», безусловно.
А может, не стоит спойлерить?
Я думаю, что стоит поговорить немножко про сюжет. Я думаю, что вот Гофман, будучи романтиком, а романтики – это всегда люди на границе реальности находящиеся, на границе реальностей. Да?
Да.
Вот у романтиков, будь это Гофман или даже Томас Манн, который себя считал последним романтиком, да, немецкой литературы, и, в общем-то, ну, да будь это Гёте тот же самый, да?
Да, Гёте, наверное, тут вот прям основная такая фигура.
Да, Шиллер, да, вот это самые великие немецкие романтики, да, это люди, вот как будто бы они ощущали, вот они чувствовали вот эту реальность, и они другую реальность, да? Ведь у Гофмана это очень-очень тонко чувствуется. Он видел в реальность в какой-то, значит, разбитой игрушке. Он там... Это, кстати, Андерсон очень хорошо. Там стойкий оловянный солдатик, да, с оплавленной ножкой. Да?
Да.
Одноногий оловянный солдатик. Вот он увидел вот эту игрушку, и вдруг у него эта игрушка, она прямо позвала его в параллельный мир, и он создает этот мир, и мы погружаемся в этот мир, мы сопереживаем этому, да.
Ну, он, конечно, такой печальный романтик.
Ну, конечно.
Гофман все-таки более...
Более светлый, да.
Да, более светлый.
Я согласен. Хотя крошка Цахис по прозвищу Цинобер еще то. Хотя, в общем-то, тоже светлый. Она заканчивается хорошо все равно.
Ну да, у Гофмана. А вот у Андерсона так-то вообще-то все...
Ну да, все сложно.
Ага.
Ну давай немножко про «Щелкунчик». О чем, что там происходит, и в чем вообще... идея этой замечательной сказки Гофмана.
Итак.
Почему она, кстати, почему она так покорила вообще, не покорила мир, действительно, а покорила не просто там Германию, да, то есть не просто вот мир, в котором писал.
Она, во-первых, хорошо написана, во-вторых, она загадочная.
Да, вот и он покорил русских, но Чайковский пишет, целый балет написал, да, «Щелкунчик», да, то есть вот, пожалуйста.
Потому что это вполне такая вот символическая вещь, которая на поверхности кажется очень простой, но при этом она оставляет себе очень много вопросов.
Загадки. Давай немножко сюжет.
Итак, сюжет. Накануне Рождества в одной семье дети получают подарки, и их крестный приносит им замок и игрушку в виде щелкунчика, то есть такой... маленький человечек в мундире, который может разгрызать орехи. И девочке он сразу нравится, она что-то такое вот видит, что-то необычное. И дальше начинается то ли сны, то ли сон, то ли видение. Потому что вот эта девочка, она видит, что появляются крысы, крысиный король, щелкунчик во главе кукольного войска сражается с этим королем. Ну и дальше там происходит ряд событий. Дальше вот этот крестный рассказывает им некую сказку о том, как мальчик стал щелкунчиком. Тоже там отдельная история в истории. И Мари хочет помочь, искренне хочет помочь щелкунчику освободиться, снова стать человеком. Она верит в эту сказку, все принимает. И она помогает щелкунчику сразить крысиного короля. Уж извините за спойлер, но мы же сказали, что у сказки хороший конец.
Угу.
И здесь вот это вот появляется. Да, они путешествуют в кукольный мир, который такой, с одной стороны, приторно-сладкий, потому что там все вот марципановое, кукольное, а с другой он такой, он по-своему прекрасный. Вот это вот ощущение, что прекрасный мир, он может быть вот буквально... ты вступил шаг в сторону и попал в другую реальность, где есть вот эти силы зла, силы добра, есть вот эти принцы, сражения, приключения и любовь, конечно. Это такая еще и история любви.
Ну, здесь вообще нужно сказать, что если говорить о щелкунчике, то... У Гофмана в чем вообще уникальность Гофмана? Да? Уникальность Гофмана в том, что вообще он считает, что нереальности не бывает. Mm-hmm. Да? Вот это вот принц, уродливый щелкунчик, да, а ведь на самом деле он, это же не просто принц, это племянник
крестного
детей, которым подарил замок. И вообще очень интересный механический замок. Они, где там люди перемещаются, что-то происходит, и когда они говорят, а вот мы уже, нам уже надоело, а давай вот, чтобы они вышли. Он говорит, не-не-не, там это механизм, там все запланировано. И Гофман, кстати, один из первых аудитов, мне кажется, в литературе.
Ты знаешь, крёстный там вообще какая-то очень такая загадочная фигура. То есть он
вроде... Крёстный — это Гофман, конечно. Это такой альтер-эго Гофмана, да? Он, во-первых...
Жутковатый.
А у него там что-то, он даже с повязкой на одном глазу, такой практически пират. Да, да.
В начале сна там девочка Мария видит, что он там сидит, по-моему, на часах.
Угу.
Он ее пугает. Он потом пугает, а родители там тоже как-то так это ему. А вот не надо, может, такие истории-то детям рассказывать. Он, да ничего, пусть привыкает.
Не, на самом деле, это, в этом, кстати, одна из важных вот способностей терапии волшебной сказки, да. Ребенок должен столкнуться с миром зла и миром тьмы, да, чтобы подготовиться к этому в реальной жизни. Mm-hmm. Вот он, столкнувшись в сказке, что вот есть тьма, вот есть зло, вот есть смерть, да, есть там, не знаю...
Опасность,
там,
угроза.
Есть опасность, угроза. И если ты это преодолеешь, ты победишь, то добра станет лучше, больше, да, и он, выходя в мир, он понимает, что как бы ребенок готов к деятельному добру, да, то есть он понимает, что он не должен сидеть, и за него бургомистр ничего не сделает, за него какие-то вот, значит, официальные власти ничего не сделают. Нужно самому что-то делать, нужно самому что-то кому-то помогать, нужно самому вот это добро сотворить, своими руками.
Ну да, да, там Мария, она, причем она девочка послушная, она такая, для нее это испытание, то есть там вот развитие персонажа, как мы любим, да, там оно очень даже хорошо показано, что она такая вот, вся такая хорошая, тихая, замечательная, но она именно не способна к поступку, и вот эта вот история ее меняет, и она становится активным участником этой истории.
Именно поэтому потом расколдованный щелкунчик, самый главный спойлер, появляется на пороге этого дома, да, то есть именно поэтому...
А у Гофмана это... вообще вот это вот пересечение между миром сказки и миром реальности, оно вообще очень легкое. У него люди и другие существа переходят из этого мира в иной мир и обратно с какой-то потрясающей легкостью. Вот это вот магический реализм, там это сколько уж, 200-летней давности, Гуфман писал «Магический реализм» до того, как это стало мейнстримом.
Модным трендом, да. Скажи мне, в чем, почему это происходит именно в сочельник, во-первых, да, и есть ли тут какие-то христианские идеи в этой волшебной сказке?
Ну, тут сложный момент. Все-таки Гуфман, понятно, что он писатель, выросший в христианской культуре, оперирующий христианскими...
В ортодоксальной христианской культуре, я хотел сказать. Да, такой протестантской, реально.
Христианскими образами. Для него понятно, что сочельник — это именно, вот, во-первых, время чуда, время возможности для изменения характера, для столкновения с другим миром, для осознавания самого себя, своей внутренней сущности. Вот именно христианские образы. Вот у меня тут прям вопрос был. Потому что так, с одной стороны, ты думаешь, да, есть, что Марена жертвует, ну, приносит жертву, да, она же там из своих кукол избавляется, она...
Ну, то есть она учится не быть таким капризным ребенком, да, то есть вот она учится проявлять добродетель. И здесь очень важно, что в чем идея вообще европейской волшебной сказки, в том, что особенно зимней сказки, рождественской сказки, и в частности святочный рассказ вообще в русской традиции, он не сказочный. Да, он реалистичный, да?
Ну, большей частью,
да. В реалистической манере. Ну, там, чудесный доктор Куприна, да, если взять там. Да, даже «Мальчик у Христа на елке», он такой социально заряженный. Там мистическое появляется только как действительно духовная реальность, да? Угу. То есть уже когда земная жизнь закончена, когда люди своим морозом, да, своим равнодушием убивают, да, там, вот ребенка, по сути, да. Но вот в сказке это все-таки столкновение зла и добродетели, да, именно добродетель побеждает и вознаграждается. Даже если это условно-реалистическое повествование, да, вот, все равно вот эта борьба добродетели и вознаграждение добродетеля очень важно. У Диккенса то же самое, даже в реалистических романах, да.
Согласен, да, у Гофмана, да, вот эта идея, что именно вот активная добродетель, вмешательство вот, события, ну и с другой стороны Щелкунчик, да, он же тоже, он там изначально, как вот этой сказки в сказке, он что же совершает подвиг, и он за этот подвиг получает вот это наказание в виде, ну, на него обрушивается проклятие, но его должна спасти добродетельная девочка, которая любит его даже в таком виде.
Да, да, тоже да. Вот. Там очень много, ну вот вообще любовь, которая, значит, не ко внешнему, да,
да,
пронизывает,
да,
все сказки, включая и русские сказки, да, включая, например, «Аленький цветочек», да, который же там тоже оброс разными.
Тут, опять же, все эти мотивы, они, в общем-то, стали шаблонными, потому что их с тех пор использовали много в раз, тысячах,
да,
сказок.
Много раз,
и это проблема некоторая вот вокруг сказочного рассказа. Уже все сюжеты продуманы. Ты уже начинаешь что-то придумывать, и понимаешь, что это вот уже 100 000 раз было до тебя. Ну, во-первых, у Гофмана это все-таки начало вот этого долгого пути. А во-вторых, у него это просто очень здорово сделано. Вот ты читаешь, это прям, его интересно читать. Он классно написан, рассказ, сказка. Она затягивает в себя. Ты вот чувствуешь себя вместе с этим героем. Это просто хорошее произведение. Он хороший, талантливый автор.
Угу. Согласен. Ну что ж, есть у нас комментарий, Дмитрий написал: если кто-то ответит на вопрос конкурса, я выдохну с облегчением, что этот мир еще не до конца потерян.
Да, что нет пока вариантов?
Дмитрий, пока нет, пока у нас нету. Друзья, я уже в комментариях к нашему эфиру условия повторил, чтобы мне вот много раз не повторять, да, вот еще раз повторю. Так. Значит, условия нашей викторины: вам нужно назвать рассказ и автор этого рассказа, герой которого не хочет отмечать Рождество. Но именно Рождество Христово помогает ему примириться с той утратой, которую он перенес накануне. Я, вот сейчас моя рекомендация, я начну, пожалуй, с еще одной северной сказки, с еще одной северной писательницы уже, да, это Сельма Лагерлёв и ее легенда о рождественской розе. Читал ты вот «Легенду о рождественской розе»?
Да, читал. Она же небольшая.
Да-да, совсем небольшая. Она очень хорошо издана сейчас. Друзья, если вы действительно хотите вот с детьми почитать что-то такое рождественское, замечательное, да, там есть переживания. Да,
ой,
там...
она такая прям, не знаю, я прям чуть расплакался.
Да-да, она очень сентиментальна уж... в хорошем смысле, в хорошем смысле.
Ну да, 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 да.
И при этом там много добра, есть жертвы, есть таинственные совершенно события. Есть трикстеры, которые оказываются не трикстерами, да, то есть отрицательные герои, которые потом, собственно, вознаграждаются и
раскаиваются.
Вообще там это все о покаянии, о прощении и о милосердии. Так, легенда о рождественской розе.
И о сомнении. Мне там нравится послушник, который все, нет, что-то тут не то, что-то тут не так.
Да, вот немножко сюжета. Итак, это... Это такая сказка о том, как однажды в один из монастырей попадает семья разбойников. Угу. И, в общем, они так себя ведут. Мама с детьми ведут себя немножко так вот, ну, грубо,
вызывающе.
И вдруг она видит, что у аббата замечательный сад, в котором он ухаживает за цветами. И она так, ну, сама в этом смысле расцветает, рассказывает легенду, да, угу, что они живут в том самом местечке, в том самом лесу, где зимой, именно в рождественский сочельник расцветает сад, и там цветет совершенно необыкновенный цветок. И он цветет только зимой, только на Рождество. Аббат просто, значит, вдохновлен этой историей, он хочет, он говорит, он умоляет, значит, разбойничиху, да, повести его и показать вот этот, собственно, сад, показать это чудо. Они идут все вместе.
Послушником.
Еще там, да, и он берет послушника. Который... И вот здесь там очень много таких героев. Вот чем мне нравится Лагерлёв, потому что при казалось бы, обычной структуре сказки, где ты где-то понимаешь, где плохие, где хорошие.
Ну, там очень психологично. Это, в принципе,
очень,
туда, там.
Очень.
Я говорю, особенно вот послушник. Так, эти разбойники, они хотят нас заманить в ловушку.
Разбойник не верит. Вернее, послушник не верит разбойникам.
Да.
Аббат это символ такого священнослужителя, который, ну, понятно, цветок вообще, образ цветка, mm-hmm, да, это образ, конечно же, любви. Да? Это сразу же ассоциируется с розой. Розы – это шипы, шипы – это, соответственно, терновый венец. Все это, понятно, роза ассоциируется со Христом. Да? Mm-hmm. Понятно, что роза, цветущая зимой – это Христос, который приходит вот в мир греха. Да? И вот именно в этом мире греха он расцветает, да? Несмотря на то, что вот люди убивают, и он все равно потом воскресением своим, собственно, зиму растапливает. Да? Вот эта идея очень-очень яркая, конечно. И Сельма Лагерлёв настолько вот символично все это делает, красиво, здорово, интересно делает, что, конечно, аббат приходит, они находят начинает цвести этот сад, но, собственно говоря, послушник вот убивает, по сути, своим неверием.
Своим неверием. Причем потому, что у него, причем он же логичный. Он же говорит, а как может вот таким вот злодеем, да, являться, да, такое чудо. Здесь явно какое-то бесовское. Это все сатана нас пытается соблазнить.
Вот. Тоже очень хороший смысл, и мы могли бы весь эфир там проговорить, да, только, да, про, да, нее, потому что там очень много в этой сказке. Я могу сказать, что и послушник в конце концов преображается,
меняется, да,
меняется, и, собственно, семья разбойников получает прощение, и в конце концов, несмотря на трагичность, потому что, ну, не буду говорить главный спойлер, да, там, mm-hmm, там происходит трагическое событие, и это действительно наполняет таким переживанием, ты думаешь, ну, вот почему так? Ну, в конце концов, все время ты вспоминаешь евангельские какие-то вот отсылки, да,
угу, образы, да,
образы, там, смерть побеждена, и ад, где твое жало, вот, смерть, где твоя победа, да, и, в общем, это действительно очень и очень такой, по сути, евангельский, при этом это настоящая волшебная сказка с чудесами, с удивительными приключениями, с подвигом, с жертвой, и, в конце концов, хорошим концом, и с теплом, и светом. Вот эта сказка, которая очень много света, и этот свет вот наполняет буквально вот все произведение. Mm-hmm. Действительно очень-очень хорошая и замечательная сказка, и она очень хорошо издана у нас в России. Вы можете купить ее отдельно, она есть в сборниках, а можете купить...
Ну, сказка для всех возрастов.
Да, для всех возрастов 100%.
Да, вот, прям вот, да, абсолютно как-то прям идеально попадающая в любую аудиторию.
Да, и здесь вы можете прям взять, купить эту книжку, это будет очень хорошим подарком, кстати сказать, детям к Рождеству. Можете купить книжку с великолепными иллюстрациями, потому что вот иллюстрации... Вообще у Лингрен прекрасные художники-иллюстраторы в России, например, Ирина Петелина, вот, она проиллюстрировала одну из книг Астрид Лингрен, поэтому...
Сельма.
Вернее, Сельма Лагерлёв, да.
Сельма, я сбиваюсь на ее фамилии.
Да, Сельма, да. Прошу прощения, да, сразу, Сельма Лагерлёв, да. Значит, и, конечно же, я думаю, что и сесть вместе почитать ее было бы здорово. Ну что ж, теперь твоя, в общем-то, рекомендация.
А у меня такой внезапный поворот. Хотел в чем-то, хотел продолжающий тему зимнего цветка, зимнего сада, который расцветает. У меня та самая пьеса Самуила Маршака «12 месяцев». Угу. Широко известная, я думаю, всем. Ну или хотя была, может, широко известна нашему поколению. Что тут как тоже себя смущаешься, когда ты говоришь «широко известная», а потом оказывается, что никто не читал, особенно из молодых. Угу. Вот, она чем интересна? Такой хороший представитель советской рождественской сказки. Когда советская власть только установилась, она постаралась убрать вообще сказку из
литературы. Магическое, волшебное, такое суеверное.
Вот да, именно, да, суеверие как бы эти ваши. Предрассудок,
да.
Да. Вершина литературы – это критический реализм. Он же социалистический реализм. А все, что помимо него, это все отмирающие жанры, которые должны исчезнуть. Вот, правда, довольно быстро выяснилось, что говорить с детьми языком критического реализма как бы не очень, с подростками еще хуже. Либо вы скатываетесь в какой-то такой дидактический...
Ну, приключенческий, знаешь, вот был жанр, который очень полюбили, да, в Советском Союзе, это приключенческая литература.
Да,
да, вот
приключенческая,
как бы,
историческая.
Да, там можно как-то и соцреализм применить, и...
Абстрактная, и вот, историческая, да, да. То есть некое средневековье
очень-очень условное. «Остров сокровищ», кстати, очень хорошо зашел. Вот, «Остров сокровищ», его экранизировали в,
да, да, да.
Вот, в 30-е, в 40-е очень-очень активно.
Ну, опять же, это любовь там, к Майн Риду, Фенимору Куперу,
да, да, да.
К Дюма. Ну, правда, как кто-то заметил, это просто люди, которые выросли на этих книгах в начале 20 века, они потом передавали это своим детям, потому что они в этих книгах были хотя бы уверены.
Ну, тот же самый Робинзон Крузо, который, правда, Корней Иванович Чуковский сильно порезал, да, вымарав все ссылки на Евангелие.
Все равно
на веру,
казалось,
да?
Что вот чудо, оно как-то просачивается, но без него все равно никуда не уйдешь. И вот эта вот проблема, как бы вот так вот рассказать сказку, но так, чтобы в ней не было ничего мистического, духовного, не было ничего религиозного... Это, «Не дай бог». Это была атеистическая газета «Не дай бог». Вот. И...
О, «Безбожник». В ней, кстати, знаешь, кто...
Да нет, это шутка насчет атеистической газеты «Не дай бог».
Да, я понял, да. Я просто вспомнил, что была газета «Безбожник», да?
Да-да-да.
В которой один из потом русских писателей работал в юности. Он у Александра Степановича Грина брал интервью. И когда он решил взять интервью для «Безбожника», Александр Степанович Грин сказал: «Ничего у вас, юноша, не получится, потому что я христианин».
И вот, вот эта идея морально-нравственного воспитания, которая... требовало какой-то этической нормы и этического обоснования, и проблема, что как вы можете говорить с детьми о каких-то моральных поступках, о преображении, о борьбе добра и зла, когда у вас, ну, просто нет этого языка. И чем дальше, тем больше язык старых добрых рождественских сказок, вообще сказок, он все больше проникал, хотя, конечно, очень своеобразно проникал. Даже какой-нибудь Хоттабыч с вот этим вот джином устаревшим, суеверным, которого там все представления устаревшие, конечно, там пионер Волька, который его там это наставляет.
Ну, это же вообще калька с американской книжки Джим и его джин.
А понимаешь,
да?
Вот получается все равно сказочное. Все равно
причем будет... и американская книжка, она такая технологичная, да, потому что джин там вот то изобретает, то он говорит, а у него все есть. Ковер самолет, а, пожалуйста, самолет у меня есть, да, там вот по повозка, которая сама бежит, он говорит, пожалуйста, у меня есть автомобиль. То есть там идея в том, что да ничего-то, вот какие волшебства. Мы, человек сам может это все сделать своими руками, да?
Ну вот и как раз 12 месяцев хороший пример, потому что история, ну, так, слушаем, всем кратко, да, про принцессу капризную, которая хочет, чтобы у нее были там ландыши, да, по-моему, ландыши.
Ну, подснежники. Подснежники,
да. Подснежники, да. Путаю тоже тут.
Подснежники, да.
В разгар зимы падчерица несчастная, но добродетельная, которая идет, встречает их 12 месяцев. И вот вопрос, почему 12 месяцев представители сил природы, стихийные силы, угу, помогают? Почему они вознаграждают добродетель, наказывают порок? С чего вдруг? Стихийные силы, они на то и стихийные, что у них нет морали, нет нравственности, нет свободы
воли. Потому что это символические силы уже, да? Потому что есть братец Январь, да?
Да-да-да.
Который, вы... братец Январь, он, это старец уже, да?
Антропоморфизируете вынужденно.
Да.
И у вас получается либо такой пантеизм, в котором вот эти материальные силы, они все равно проникнуты чем-то духовным, угу, и какой-то, угу, свободой воли. Они не механистичны.
Да, они либо выбирают, либо они наказывают.
Некий,
да,
источник добродетели, источник этических норм и законов морали и законов природы, к которому эти силы обращаются, от которого они получают вот эти наставления о том, что правильно, что неправильно. И опять же, вы выходите на эту религиозную проблематику, от которой вы там много-много лет уходили, и очень... Тоже важный момент, что эта сказка написана в 42-м, ну, точнее, в 42-43 годах, как раз когда был вот этот перелом, угу, вот такого модернистского советского государства, ну, скажем так, к восстановлению до революционного, имперского, и в том числе в духовной сфере, как раз 43-й год.
Тем более, что на самом деле 12 месяцев – это, по сути, переделка Маршака, чешской сказки, которую адаптировал чешская писательница. Mm-hmm. То есть он прочитал эту, ну, сказку, ну, чешской писательницы, переделал. Ну, да?
Сказочные мотивы, они все равно есть.
Конечно,
понятно,
конечно,
что тут,
да,
ну, падчерица, принцесса, это все вот... Тут вот все сказочные вещи. Ну, то есть я не скажу, что это прям... Ну, понятно, что переделка, да, какого-то конкретного сюжета, mm-hmm, но это общесказочный,
да,
сюжет.
Да, да. Я прошу прощения, у нас есть комментарий. Так. Марина написала: спасибо за напоминание. Про 12 месяцев изобилие современных книг, совсем забываешь старые добрые книги. Достану, почитаю ребенку. Марина, очень здорово, привет, очень рад тебе. И, Марин, можешь поучаствовать в викторине? Я вот наверняка думаю, что ты знаешь этот рассказ. Рассказ русского писателя. Вот нужно назвать рассказ и писателя, значит, герой которого не хочет праздновать Рождество, но... Именно Рождество Христово помогает ему смириться с утратой, которую он перенес накануне. Писателя ты этого точно знаешь. Вот я абсолютно уверен, что ты знаешь этого писателя. Может быть, этот рассказ, может быть, тебе, ну, не знаком, но все-таки давайте, друзья, попробуйте поучаствовать в викторине. У нас уже подходит к концу. Друзья, спасибо, что вы с нами. Я, пожалуй, чуть-чуть совсем, может быть, ну, там, мы закончили с 12, mm-hmm, месяцами. Я, да, тоже считаю, что это великолепная, в общем-то, сказка, которую можно рассказать и почитать своим, да, детям вместе. И это очень здорово. Она много сейчас в детских садах ставится, в школах ставится. Там. Mm-hmm. Особенно в советское время ее очень любили. Да? Что говорит о запросе на религиозность, на какую-то духовность, да? Ну, вот на какую-то мистичность.
Да.
Вот, я бы посоветовал «Серебряные коньки» Мэри Мэйб Додж. Я не буду пересказывать весь сюжет, потому что, ну, бессмысленно. Там тоже идея о добродетели, о вознаграждении добродетели. Это, mm-hmm, на самом деле книжка американской писательницы про Нидерланды. И, по сути, история Нидерландов. Там много чего придумано, потому что она все это, соответственно, писательница была из Нью-Йорка, много общалась с голландцами, соответственно, много от них взяла, и что-то взяла в архивах. И она, в общем, придумала легенду, а потом нидерландцы сами поверили в эту легенду, mm-hmm, даже памятник поставили.
Это часто бывает.
Да, очень-очень здорово. У нас не то, что ее экранизировали, а взяли, сняли фильм «Серебряные коньки», там вообще отношения к этой книжке никакого. Ну вот «Катание на льду» взяли, оставили из этого. Все перенесли в Санкт-Петербург, да, и «Каналы» оставили. Вот «Каналы», «Путешествие по Голландии», вообще невероятная книжка, тоже очень сентиментальная, очень, и там тоже добро побеждает, все друг друга находят, все друг другу, в общем, все вознаграждаются. Обязательно добро должно быть вознаграждено. Старый ворчливый доктор, он расцветет, потому что его покоряет добро простого бедного мальчика. Бедный мальчик, в конце концов, тоже вознагражден за свой добродетель. Вот эта идея, ну, вознаграждения добродетеля.
Шаблон на шаблоне, но он все равно трогает. Трогает тебя, потому что, ну, как-то вот ты видишь в этом чудо и надежду.
Угу. Ну что ж, друзья, наше время подошло к концу. У нас сегодня победителя нет, не огорчайтесь. У нас будет еще один эфир. И в этом эфире мы снова повторим эту викторию. Ну, так что готовьтесь.
Перечитывайте русских писателей.
Перечитывайте русских писателей. Я вам точно скажу. Во-первых, этого писателя вы точно знаете. Просто не ассоциируйте его с рождественскими историями. Он как-то не ассоциируется действительно с рождественскими историями, но он написал классический святочный рассказ. Очень трагичный, грустный и при этом прекрасный. Вот так вот я хочу сказать. Сегодня мы с Олегом говорили про волшебную сказку. Наговорили вам кучу интересных, мне кажется, произведений, которые можно почитать всей семьей. А вас с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом и с замечательным настроением, несмотря ни на что и вопреки всему. И до встречи в передаче «Эпиграф» каждый понедельник в 16:00. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.